Сегодня в эфире 8-й выпуск нашей юбилейной рубрики, которой мы отмечаем 20-летие Новой России. Чтобы лучше понять накопленный за эти годы опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили рассчитанный на весь юбилейный год цикл передач. Надеясь выделить главные знаковые феномены Новой России, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ. «Вехи Новой России. 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые характерные перемены в жизни Новой России, и двух музыкантов, которые помогут нам озвучить историю этих судьбоносных 20 лет. Двадцать лет назад, после августовского путча, когда стало очевидным, что не только прежний режим, но и перестройка кончились, остро встала необходимость художественного описания новой и старой действительности. Отчасти еще и потому, что власть перестает быть опасной, когда она становится объектом эстетических манипуляций, когда наступает пора музеализации тоталитарного режима. Вагрич Бакчинян понял это первым, задолго до переворота. Он работал в русле того течения, которое только года спустя получило название соцарта. Бакчинян поставил перед собой задачу художественного оформления режима на адекватном ему языке. Орудием Вагрича стал минимализм. Бакчинян искал тот минимальный сдвиг, который отделял норму от безумия, банальность от нелепости, штамп от кощунства. Иногда этот жест можно было измерить, в том числе и миллиметры. Стоило чуть сдвинуть на лоб знаменитую кепку, как вождь превращался в урку. В одной пьесе Бакчинян вывел на изображающую Красную площадь сцену толпу, застывшую в тревожном молчании. После долгого ожидания из мавзолея выходит актер в белом халате. Устало стягивая резиновые перчатки, он тихо, но радостно произносит «Будет жить!». Более сложным проектом стала предпринятая им буквализация метафоры «Ленин – это Сталин сегодня». Накладывая портреты, Вагрич добился преображения одного вождя в другого. Сегодня говорят, что соцарт устарел. Возможно, хотя я в этом уже не так уверен, как, скажем, лет 10 назад. В любом случае, от Бакчиняна осталось главное не результаты, а процесс или рецепт. Тут и его шутки так современны. Но чем плох ввиду всей недавней вакханалии, устроенной вокруг гей-парада в Москве, придуманное Вагричем название русской гомосексуальной газеты «Гей-славяне»?
Новой дорогой поедем домой. Эй, ямщик, поворачивай к черту. Это не наш лес, а чужой.
Принципиально другую стратегию предложили «Митьки», создавшие самую оригинальную художественную группу этого 20-летия. «Митьки», впрочем, это не художественная практика, а мировоззрение, образ жизни, тайная философия, тихая притча и, честно говоря, анекдот, воплощенный среди прочего и в изобразительном искусстве. Главное, что нам следует понять, это то, что митьковская живопись отнюдь не наивное искусство. Напрасно мы будем искать у них инфантильную непосредственность. Примитивность их рисунка – результат преодоления сложности. Митек не простак, а клоун, который тайком ходит по канату. Манера митьков – это ПДД с алцидаром, для чего, заметим, требуется уметь танцевать. Творчество митьков – это эстетизация неудачи, художественное воплощение ошибки. Их философия – сокровенная медитация над поражением. Митьки – национальный ответ прогрессу. Не русы-богатырь, а охламон-ватники. Он непобедим, потому что его уже победили. Признаюсь, что у меня к митькам свой интерес. Много лет назад, когда они приезжали в Нью-Йорк, я купил у их идеолога Владимира Шинкарева картину. Из ядовитой зелени прямо на вас выходит растерянная корова. В ее глазах не испуг, а туповатая безнадежность ни в чем не уверенного существа. Она не ждет помощи, она просто ждет, заранее готовая обменять знакомые тяготы жизни на незнакомые. Хвастаясь приобретением американским соседям, я перевел им название картины «Коровушка заблудилась». Затем последовал практический вопрос: «Ну а где же вымя?» Только тогда я заметил, что купил животное без половых признаков. Сперва я хотел потребовать, чтобы автор выслал вымя отдельно, по факсу. «Откуда у Митька факс?» — пригорюнился Шинкарев. «А у Флоренского есть», — настаивал я. «О, флоренский валютный метек», — ответил Шинкарев, и я примирился с ситуацией. Постепенно, однако, мне стало нравиться «Бесполая корова». Ценитель Востока Шинкарев в нагрузку к картине приложил анекдот Джуанзе. В нем рассказывается о непревзойденном знатоке лошадей, который не отличал жеребца от кобылы, ибо судил о сути, о невидимости. Корова без вымени, как душа без тела, воплощенная эманация страха и трепета. Вырвав животное из природного контекста, художник нарисовал не корову, а то экзистенциальное состояние заброшенности в мир, которое нас не объединяет. Впрочем, Шинкарев, как настоящий метек, наверное, просто забыл нарисовать вымя. И именно его ошибка придала картине завершенность.
Я могу, конечно, как кот. Забиться в трубу, молчать, ждать и ничего не делать. Могу, как Бобер, только плыть. Можно и мелко сновать муравейчиком.
Теперь, Соломон, представьте музыкальную пару, которая поможет нам озвучить этот период в истории Новой России.
Саша, я хочу открыть нашим слушателям маленький секрет. Разумеется, мы согласовываем кандидатуры и тех вот двух фигур, с которых вы, Саша, начинаете, и тех двух музыкантов, о которых мы продолжаем разговор, так и в данном случае. Но теперь я хочу спросить у вас, Саша, почему вы предложили мне в качестве музыкального аналога метькам Петра Мамонова?
Мамонов, не то чтобы это был метек, это прото-метек, потому что Мамонов – это человек, который воплотил в себе всю русскую эксцентрику. Не только музыкальные и театральные, но и просто жизни. Я бы сказал, это русские юродивы, которые замечательно изображают чисто национальную стихию. Я познакомился с Мамоновым очень давно, в середине 80-х годов, когда впервые русский рок привезли в Нью-Йорк. И Мамонов выступал в Линкольн-центре, ни больше, ни меньше. Его привез туда Брайан Ино. Вы помните эту историю, конечно. То, что я видал на сцене, было ни на что не похоже. Это была такая пляска святого Вита. Я пробрался за кулисы, подошел к Мамонову. Мамонов сидел на кресле, абсолютно мокрый, страшный. У него были босые ноги, потому что он снял промокшие кеды, в которых он плясал свой танец. И я его спросил, говорю, что это было? И Мамонов, который все еще не мог дышаться после выступления, прохрипел: «Русская народная галлюцинация». Вот, мне кажется, это вам ответ на то, почему они похожи на Митьков.
Вы знаете, Мамонов – замечательный музыкант, возглавлявшийся им группа «Звуки Му», которую он создал в 1981 году. Кстати, ему тогда было 30 лет. Это довольно поздний возраст для создания рок-группы. Мамонов уже был богатый жизненный опыт к этому времени. Он работал грузчиком, банщиком и лифтером. Он, кстати, ведь замечательно переводит стихи с английского и норвежского. Он знает эти два языка в совершенстве. А с 1995 года, как всем поклонникам Мамонова известно, он живет в деревне Ефаново Верейского района Московской области. Это, конечно, тоже очень необычный такой жизненный ход. Но при сходстве определенном Мамонова с Митьками, в частности, я могу указать на прокламировавшуюся одно время и Митьками, и Мамоновым склонность к алкоголю. Так вот, при этом сходстве у них также много и различий. Но сначала я хотел бы показать опус Мамонова и группы «Звуки Му» под названием «Бутылка водки», в которой сходились ранний Мамонов и ранние Митьки.
Крутые бока, знал и видел.
Мамон, я точно знаю, что Митьки давно уже бросили пить.
Да и Мамонов отказался публично от употребления алкоголя. Он ведь стал глубоко верующим христианином, и об этом всем тоже известно. И он от употребления наркотиков тоже отказался публичным образом. В этом они тоже схожи с Митьками, но есть ведь определенная разница. Митьки – это очень такие добродушные, как бы, персонажи. Это вот те люди, которых, как вы правильно сказали, все уже заранее победили. Поэтому они никуда не стремятся, они ничего не хотят достигнуть. Они просто вот так живут в качестве таких, скажем, роскошных растений в ватниках. Мамонов – это же нечто совершенно другое. Если его с каким-нибудь растением и сравнить, то это репейник. Очень колючее нечто. Это нечто саркастическое, часто циничное, иногда зловещее. И персонажи, которых он играет, скажем, в кино, вот «Такси Блюз», фильм Лунгина 1990 года, получивший в Каннах приз, это очень острый, гротескный, злой фильм. Я очень плохо себе представляю, кого бы то ни было из Митьков в подобной роли.
Конечно, нет, но есть и то, что объединяет их всех. Мамонов человек, который играет, я бы сказал, бекетовского персонажа. Это балет абсурда, если угодно. Он такой Франкенштейн русского рока, потому что он двигается совершенно уникальным образом. Это такой словарь косноязычия, пластический язык, который позволяет ему изобразить целый парад уродов на сцене. И, конечно, это репейник. Мне очень понравилось ваше сравнение. Но при этом есть у него и одна черта, которая роднит его не только с Митьками, но и со всей русской классикой, к которой русский рок, кстати, необычайно чутко относится. А именно любовь к маленькому человеку. Давайте вспомним тот концерт, где Мамонов выступал в Нью-Йорке. Мы с вами вместе сидели в первом ряду и с наслаждением смотрели за тем, что вытворял на сцене Мамонов.
Я, это незабываемое зрелище.
По-моему, это забыть нельзя. Действительно, я счастлив, что мне удалось видеть живого Мамонова. Но там был речитатив-монолог, который мне чрезвычайно понравился. По-моему, это очень хорошие, кроме всего прочего, еще и стихи. И этот музыкальный номер, не знаю, как его точнее назвать, резюмирует все, о чем мы сегодня говорили. По-моему, это чуткое и нежное признание в любви к маленькому человеку, который стал лишним человеком. А как говорил Бахчинян, лишний человек – это звучит гордо. Итак, Петр Мамонов, «Северо-западный слон».
Но больше всего я хочу, как северо-западный слон. Вода и песок, толстая кожа, большие уши. И никак не свалиться на бок.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша юбилейная рубрика «Вехи новой России. 2+2».
Чтобы найти музыкальную параллель для Вагича Бахчиняна, мы обратились к вдове Бахчиняна, Ирине, и спросили ее, чья музыка нравилась Вагичу. И получили от нее очень неожиданный ответ. Она сказала, что Вагичу нравилась музыка Гарика Сукачева.
А почему вас удивляет это?
Я очень люблю Гарика Сукачева. Это один из моих любимых современных рок-музыкантов. Но опять-таки должен сказать, что для меня это было удивительным. Я не вижу здесь никакого такого прямого стыка, прямой параллели. Потому что Гарик Сукачев – это человек, который продолжает одну из линий творчества Высоцкого в наши дни. Причем делает это очень профессионально, с большим напором. Все это очень заполнено. Это не халтура никогда. Это всегда на определенном и высоком уровне. Но Высоцкий, скажем, и Вагич Бахчинян – для меня это была бы неожиданная параллель. А для вас, Саша?
Я не знаю, у Вагрича были самые неожиданные вкусы, самые разные. Например, ему очень нравился Бах. Не зря его и называли Бахом. Поэтому трудно сказать, что именно специальная какая-то современная музыка ему нравилась. Но я понимаю, что ему нравилось у Сукачева. Фольклорный мотив, ёрническая интонация. Все это присуще и творчеству Бахчиняна отчасти.
И в частности, Ирина упомянула песню Гарика Сукачева «Дорожная», которую он исполняет со своим коллективом, созданным в 1986 году, он просуществовал до 1994 года, «Бригада С». Здесь, как мне кажется, ярчайшим образом проявляется связь Сукачева с Высоцким.
Эй, ямщик, комфорт севали к черту, видишь, мигают мне наши огни. Эй, брата, поворачивай к черту, шапку держи, да больше не урони. Слышь, ялок по полину,
вообще для Сукачева, должен я сказать, характерна сценическая маска вот такого пролетария-хулигана. И это очень трудный
и
образ.
И это характерно для Вагыча, который после 5 класса школы ушел на завод и, в общем, был близок к пролетарским массам и всегда их хорошо понимал. Вот ведь не с нашей интеллигентской грядки. И его первые опусы абсурдистские были сделаны на заводе «Поршень», где он заставлял рабочих бегать с дырявой банкой с краской, чтобы попробовать проэкспериментировать и сделать то же самое, что делал Поллок в Америке. То есть первый опыт дриппинга был сделан на заводе «Поршень» Вагычем Бахчиняном.
Возвращаясь к Сукачеву, я могу сказать, что это очень сложный образ пролетария-хулигана и довольно редкий, потому что рок-лидеры, они как бы выступают часто от лица таких романтиков, людей с протестной идеологией, ярких каких-то неприкаянных личностей, лишних людей. Но вот такого вот изобразить пролетария, который сидит на своем месте, что называется, доволен своей жизнью и как бы наблюдает за ней со стороны с некоторым таким изумлением, это очень сложная задача.
Но эта маска свойственна была и Высоцкому тоже, вы правы.
И Сукачев, он настойчиво как бы вот эту вот линию продолжает, и типичным в этом смысле для него является его опус «Сантехник», тоже созданный в бригаде «С».
Сидит сантехник на крыше, он видит много чего. Но песня не про него. Сидит сантехник на крыше, считает выручку дня.
Ну а теперь, Соломон, как обычно в нашей рубрике, поговорим о том, что происходит с нашими героями, если на них посмотреть западом.
Мне кажется, что из них, из всех, пожалуй, Вагрич наибольшим образом, естественно, поскольку он здесь жил, вписался в некий вот нью-йоркский такой пейзаж. Ведь Нью-Йорк – это такой странный плавильный котел, в котором ничего не плавится.
Я поэтому теперь говорю скорее мозаика, чем котел.
Да. И он весь состоит из вот таких вот, с одной стороны, как бы не стыкующихся, а с другой стороны, в чем-то соприкасающихся этнических общин. Вагрич стал одной из ярчайших,
я бы сказал, легенд.
Фигур, да, русской этнической общины в Нью-Йорке и в таком качестве частью нью-йоркской культурной жизни последних десятилетий.
Скажите, Соломон, а вас не удивляет, что такое яркое национальное явление, как Митьки или как Мамонов, не сумели найти себе аудитории за границей? Я помню, когда Митьки приезжали сюда, в Америку, они выставили свои картины. Выяснилось, что никто их не купил. В результате мы все собрались у Рая и Вали, каждый купил по картине, чтобы они хоть что-то увезли с собой. Почему не происходит то очевидное, по-моему, для любого любителя искусства, что должно было произойти, а именно вызвать интерес к национальным корням? Всегда же интересно что-то национальное на Западе.
Ну, вообще-то, говоря, американцы больше всего заинтересованы в собственных корнях, и поэтому, скажем, то, что называется американо, то есть исследование корней каких-то и презентация культурных артефактов, связанных с этими корнями, здесь всегда пользуется не просто успехом, но и коммерческим успехом, что особенно важно. И в этом смысле американцы не очень уж так любопытствуют относительно национальных корней других народов, особенно если они не могут найти каких-то прямых в этом смысле параллелей.
То есть наши герои слишком далеки от Америки.
Слишком экзотичны, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, опять-таки, в России традиционно культура никогда государством не поддерживалась как экспортный товар. Поскольку я изучаю историю культуры прошлого времени, то могу сказать, что так дело обстояло всегда. Нужны первоначальные вложения на то, чтобы попытаться раскрутить, как сейчас любят выражаться, то или иное культурное явление в иноземной стране. Россия никогда этого не делала, и в итоге, да, многие из ее культурных товаров оказывались настолько сильными, настолько ударными, или же попадали в нужное время в нужное место, что они прокладывали сами себе путь, как, скажем,
Шаляпин, скажем.
Или Достоевский, Толстой, Чехов, известная троица, или Стравинский. Этого не произошло ни с одним из наших героев.
Что с ними произошло за эти 20 лет? Какую эволюцию они претерпели?
Мамонов, как и Митьки, как вы уже сказали, проделали эволюцию из пьющего состояния, весьма пьющего, категорически не пьющие. Мамонов при этом стал православным человеком. И в этом качестве сейчас выступает и, скажем, в этом качестве стал знаковым явлением в кинофильме «Остров» того же Павла Лунгина, который его сначала снял в «Такси блюз». «Остров» появился в 2006 году, а в 2009 году Лунгин снял Мамонова в роли Ивана Грозного. Это уже финальный акт русского юродивого. Мамонов как царь юродивы и одновременно как воплощение всех гротескных сторон русского характера. Это потрясающая, действительно, по-моему, гениальная роль.
Каким же музыкальным фрагментом мы завершим?
Я хотел бы показать песню «Звуков Му» с ее руководителем Петром Мамоновым «Бумажные цветы», потому что вот в этой очень злой, грустной и циничной песне, мне кажется, зафиксировано вот это отношение к происшедшему, как сделанному из бумаги, мне кажется, отражает позицию определенной части российского общества, и это замечательно артикулировано Петром Мамоновым.
Все, что я тебе скажу, все будет из бумаги. О, как я тебя люблю, универмаге. Все, что я тебе куплю, все будет из бумаги. О, как я тебя хочу, универмаге. Я так люблю бумажные цветы. Я так хочу, чтоб голая ходила ты, пьяная ходила ты.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Путч. Взгляд из Америки». Исторический репортаж Владимира Абаринова. «Россия 20 лет спустя». Путевой монолог Бориса Парамонова.